Поскольку мы живем и практикуем в общине, вопросы общинных ценностей, общинной культуры для нас, как садху, очень важны. В странах с традиционной культурой, религией эти вопросы, существуют естественно на протяжении сотен и тысяч лет. У нас это все рождается прямо сейчас, поскольку 10 лет для культуры – это очень маленький срок, 15 лет, 20. То есть у нас отсутствует духовная культура, ведическая культура, и мы ее создаем, мы ее проявляем, воплощаем в том месте, где нет традиций. Надо понять, вот в той культуре, в которой мы живем, в общем, нет места слову, просветления, отношениям гуру-ученик, понятию садхана, в природе нет просто, как такового. Освобождение, самая. Нет культуры, нет понятий, нет смыслов, нет метафизики, нет ценностей, нет понимания ценностей, нет целей. Нет цели, нет действий. Это как другое измерение жизни вообще. Ценностно-смысловое поле. И часто дхарма встречается с непониманием со стороны общества. Именно потому, что не создано поле. Смысловое, ценностное, культурное поле не создано. Как только такое поле создается, дхарма становится чем-то социализированным, принятым явлением, уважаемым, почитаемым. Ей следует много людей. В дхарме, в этой культуре люди живут, растут и достигают просветления. Это становится нормой жизни, как в Индии. И наша задача – это вырабатывать такую культуру, и в этом мы видим свое служение. И просвещать других с помощью понятий такой культуры. И общинные ценности, и общинная культура являются частью такой духовной культуры. В обществе сейчас понятие общинной культуры, общинных ценностей отсутствует. В принципе, как парадигма, есть и личные ценности, индивидуальные. Добиться богатства, сделать карьерный рост, достичь успеха – это язык, который понятен миллионам людей. Есть семейные ценности. Взаимоотношения, дети, продолжение рода, совместная жизнь – это тоже язык, который понятен. Но есть узкокорпоративные, клановые ценности, также национальные ценности. Но в духовной общине важны общинные ценности, поскольку община, как некая часть социума или вертикали, которая существует в социуме, это очень важный организм, в котором мы живем и реализуемся. В древности существовали общины, для которых общинная этика, общинная мораль, общинная психология, общинные ценности были важнее индивидуальных, важнее семейных, поскольку духовная община была носителем культуры, носителем религии, ценности. Она воспитывала человека, она приобщала его к Богу. И наша задача – понять свое место во Вселенной с помощью раскрытия общинных ценностей, общинной культуры. У телефонов надо всех вытащить батарейки. И все, никаких проблем. Итак, существует определенная вертикаль взаимоотношений человека с миром, со Вселенной. Мы не существуем сами по себе. Если бы мы существовали только сами по себе, мы бы не говорили об этом вообще. Вот я только есть один, и все. Никаких прав. Какая культура? Не нужна. Ценности какие? Они нужны никакие. Какая этика? А никакая этика. Я один, я все. Что хочу, то делаю. Как хочу, так думаю, так. Но в том-то и дело, что мы не одни в поведении. Мы одни в воззрении. А здесь мы все разные тела имеем. Мы все имеем разную психологию, разные умы. И нам надо учитывать это и учиться расширять свое сознание до других. И общинная культура учит нас этому. И существует ряд иерархических цепочек, которые выстраивают связь человека с Богом. На самой низшей ступени это «я», индивидуальное, личностное «я», эго, индивидуальность. Потом выше – семья. Это более широкий коллективный организм. Выше семьи идет род. Родовые отношения сейчас тоже исчезают. Выше рода идет община. Это совокупность нескольких родов в древности была. А духовные общины – это связи самайных учеников, как некий коллективный разум. Что выше общины идет? Выше общины идет этнос, нация. Этнос, нация, более широкая, коллектив, более большой коллективный разум, который может объединять несколько общин. Допустим, мы заявили о содружестве ведических общин на конгрессе Адвайты Веданты. Несколько учителей присоединились к этому. А выше нации что существует? Это нечто уже большое, допустим, страна или государство. То, что объединяет какими-то общими ценностями, культурой, языком, историей совместной. А высшее государство или страны – это все человечество, весь земной шар. То, что делает нас людьми, те общие ценности, общечеловеческие понятия, общечеловеческие ценности. И мы должны понять свое место в этом мире, вместе в мире человечества. Но выше человечества тоже существует нечто. Это коллективный разум еще более великого порядка. То, что объединяет людей, богов, духов, животных, растений – это Вселенная. Это коллективный разум, объединяющий все живые существа. Но выше всех живых существ существует еще более великий коллективный разум. Это то, что объединяет все измерения и все понятия. И это состояние Брахмы. И духовный путь, кроме всего прочего, означает понять свое место во Вселенной. Пока мы этого места не поймем, если мы будем жить, опираясь только на эго, игнорируя интересы других существ, мы не будем счастливы, мы будем идти вразрез с космическими законами мироздания, ритой. И человечество успешно этими занимается. Хочу есть животных, а я сильнее, ну, я поубиваю животных, сделаю из них шапки, шубы, консервы. Я сильнее. Ну, человечество ведет себя так. А духи животных проклинают человечество за это. А затем люди болеют. С ними происходят различные болезни, трудности, страдания. Потому что нарушение закона мироздания. нет такой духовной силы, чтобы принять эти проклятия. Или человечество думает, мы единственная раса, самая главная на Земле. Можно игнорировать интересы нагов под землей. Можно бурить и вытягивать из земли нефть, там еще что-нибудь, сколько угодно. Добывать уголь, газ. Нагам это не нравится. Они устраивают обвал в шахте. Они говорят, люди, вы же не единственная раса, не живите так эгоистично. Не живите так, словно вы одни на планете. Есть и другие расы. Вы их не видите, но они существуют. То же самое может быть на более низком уровне. Когда человек думает, а я один, вот мне все надо, я один в общине, вот пусть ради меня все будет. Если он думает так, живет так, он обязательно вступит в конфликты с общепринятыми ценностями. Он выпадет из общего поля. Ну, его не поймут, просто не поймут. Те, кто отдают всего себя служению, его не поймут, если он живет как пассажир в санге. По принципу, лишь бы мне было хорошо. Просто его не поймут. Ведь это коллективный разум. Коллективный разум предполагает коллективную ответственность за цели, смыслы санги. Это и есть служение. И нам очень важно найти свое место. Это то же самое в семье происходит, в мирской семье. Допустим, есть два родителя, есть эгоистичный ребенок. Или один родитель эгоистичный. И он говорит, да, пусть семья заботится, а я ничего не буду делать. Я буду жить для себя. И так семья, как метаорганизм, тогда разваливается, умирает. Она перестает быть носителем ценностей, смыслов. То есть в ней заводится деструктивный, дезорганизующий элемент. Некий мятежный или эгоистичный элемент. Все это происходит из-за эго, когда мы не понимаем своего места в той мандале, в которой мы находимся. Или мы не понимаем своего места в семье, или мы не понимаем своего места в общине, или мы не понимаем своего места в нации, в стране, или мы не понимаем своего места на планете, или мы не понимаем своего места во Вселенной. Это подобно тому, как палец не знает, что он часть целого и что его назначение – служить телу. Как только палец захочет заявить о своей отдельности, перестанет понимать общие смыслы и цели, он отдалится от всеобщего космического закона – риты, войдет в дисгармонию. Законы мироздания таковы, что мы все являемся одним целым, и задача части – учитывать законы целого, понимать эти законы целого и находить свое место. И общинная культура, общинные ценности, общинная психология учат тому, как человеку находить свое место во Вселенной.
Общинные ценности и общинная культура. Человек, семья, община, нация, человечество, Вселенная, Творец, Абсолют. Путь от личности к Богу-Творцу. Общинная культура, общинные ценности являются самыми первыми уроками расширения сознания, даваемыми в общине узкомыслящему человеческому эго. Это уроки общения с коллективным разумом санги, который воплощает ценности и идеалы святых. Как известно, в нашей традиции выделяется несколько путей развития, которые идут параллельно. Атма-садхана, то есть эволюция духа, путь созерцания, углубление джняны, мудрости. Деха-садхана – путь развития тела и его энергии. И лока-садхана – путь развития внешнего мира, возвышение, повышение самоорганизации окружения. В процессе садханы мы неизбежно вырастаем из узких категорий эгоистичного восприятия и расширяем свое индивидуальное сознание до коллективного разума общины, затем мегаразума человечества и метаразума всей Вселенной.
Мы часто говорим такие слова «на благо всех живых существ». Но часто ли мы задумаемся об этом, об этих живых существах, на благо которых мы как бы практикуем? Но это не должно быть формальными, пустыми словами. Мы должны вдуматься в глубокий смысл.
Мы как бы становимся мегачеловеком, тем, кто мыслит, выходя за пределы своего малого «я». Коллективный разум – это та уникальная благоприятная среда, поле пробуждения и обучения Будхи Кшетра. Благодаря этому шире спектр энергий, который мы можем интегрировать и включать в свою садхану. Каждый раз, расширяя свое сознание, мы будем с изумлением убеждаться, как узок был наш взгляд на мир, как наше узкое восприятие не давало нам возможности видеть мир тонко, широко, масштабно, сакрально.
В некотором смысле просветление означает увидеть мир глазами не узкого эго, личности и тела, а глазами, к примеру, 6 миллиардов человечества. Осознать, что все 6 миллиардов людей на Земле – это ваши собственные тела. Это расширить до такой степени свое сознание. Такое видение мира неизбежно переворачивает мировоззрение и предполагает новую меру ответственности. Как-то ко мне пришел один человек и сказал: «Похоже, я достиг просветления». Я ему сказал: «Отлично. А ты знаешь, теперь тебе положено служить всем живым существам. Закатывай рукава и впрягайся. Я уже один чувствую, что не справляюсь. Вперед!» Никаких проблем. Я давно ждал этого. Я очень рад, что у меня появился еще один помощник, способный взять эту ответственность на себя. Каждый новый уровень сознания предполагает и новую меру ответственности. Нет роста сознания без роста ответственности. Если нет роста ответственности, значит, просто нет выхода еще на этот уровень сознания. Потому что если вы обретаете расширенное сознание, вы способны интегрировать огромные массы энергии, и вы их воспринимаете теперь как свое тело. У вас теперь не одно тело, а там миллион, 100 миллионов или 6 миллиардов. И так же, как вы заботились об одном теле, вам надо теперь заботиться о 6 миллиардах. Принять эту ответственность как нечто естественное, так же, как вы принимаете ответственность за одно тело. Если вы достигаете просветления, какая разница, что так сильно заботиться об этом одном теле? У вас очень много тел, его нельзя выделять, его надо не выделять. Все тела, о них также надо заботиться. Именно так действуют святые, полностью неэгоистично. Они думают о том, как помогать всему человечеству, всем живым существам. А некоторые включают в свое понятие не только человеческую расу, но и другие – асуров, дайтев, данавов, девов, богов, духов, демонов, животных. Это все их тела. В этом смысл фразы «на благо всех живых существ». Мы должны воспитывать в себе такое отношение.
В процессе нашей практики мы неизбежно должны расширить свое мировоззрение, свою деятельность от заботы о своем маленьком эго до заботы о своих ближних, о своей ведической семье, о своей маленькой группе. это мировоззрение и уровень энергии человека садху. Затем нам предстоит его расширить до коллективного разума общины, санги, обрести новое мировоззрение, посмотреть на мир глазами чистого видения, через коллективный разум, как божество-покровитель общины, понять ее ценности, цели и задачи, стать мудрецом джняни, наставником для садху. Затем в будущем нам предстоит пойти еще дальше, обрести сознание еще большего коллективного разума, божества-хранителя нации, посмотреть на мир глазами божества, чье тело составляет несколько миллионов человек, стать подобным ситху, божеству-хранителю, покровителем дхармы, нации, культуры. Затем нам предстоит подняться еще выше, слиться с коллективным разумом всего человечества, стать божеством-хранителем всего человечества, то есть подняться до уровня божеств, именуемых Ману, Праджапати.
Хотя сознание у божеств, святых и ситхов в своей основе одно, но их энергия разная. Именно в соответствии с их энергией каждый святой или ситх имеет определенный уровень шакти, и этот уровень шакти позволяет ему проявляться либо как Ману, Праджапати, прародитель человечества, покровитель и хранитель человечества, либо как Риши, покровитель многих рас и многих живых существ, либо как Брахма или Вишну, покровитель целых вселенных.
Затем нам предстоит стать подобным древним ведическим Риши и расширить свое «я» до божеств мегаразумов, управляющих разными классами существ во Вселенной, полубогами, духами, асурами, апсарами, дакинями, чаранами, ганхарвами, якшами и видятхарами. Наконец, мы, продолжая эволюцию, садхану, тапасью, рано или поздно должны суметь расширить свое сознание до метаразума, творящего миры, демиурга, бога-творца, таких как Брахма, Хираньягарбха, чье тело – вся Вселенная. Те же махатмы, великие души, которые, эволюционируя, сумеют соединиться в самадхи с высшим метаразумом, самим парабрахманом, творящим творцов-демиургов, обретут полное и наивысшее освобождение. Общинные ценности и общинная культура. Принятие ответственности в коллективном разуме. Персональная и коллективная ответственность. Жизнь санги как коллективного разума. Умение осознанно брать на себя и принимать ответственность за свои поступки и решения в коллективной мандале является показателем нашей зрелости. Такое умение особенно ценно и важно в общинной культуре. Индивидуализм сам по себе учит брать ответственность только за себя. До тех пор, пока мы живем сами по себе, ищем воплощение своих узких целей для себя, мы несем ответственность только перед собой, своим эго. Тот, кто не умеет делать этого в обществе, обычно считается неудачником.
Или успешным эгоистом, что не лучше. Который идет по головам других. Сейчас, к сожалению, в обществе доминирует тенденция воспитывать успешных эгоистов. Общество как бы так культурно запрограммировано, что надо лучше двигать локтями, чтобы отодвинуть соседа, пробраться по карьерной лестнице в бизнесе. Без этого просто невозможно. И в бизнесе, допустим, современном, как бы, который набирает очень большое количество довольно талантливых, креативных людей, от этого зависит выживаемость вообще. там есть такие зубастые акулы, что проглотят кого угодно и не заметят даже. Это стиль жизни, это воспитание определенное.
Однако ответственность в общине, в мандале коллективного разума, возможна лишь в том случае, если мы можем поставить интересы коллективного разума выше собственных, личных, или нашими интересами и являются интересы коллективного разума. Политик, обладающий властью, будет успешен лишь в том случае, если он будет жить не для себя, а для своей страны. Эгоистичный политик обречен на неудачу. Он, живя для себя, не сможет послужить своей нации как следует, и рано или поздно найдутся те, кто это заметит и предложит альтернативу его власти. Хороший политик должен слышать и слушать общество, держа руку на его пульсе. Если он не слышит общество, он неверно оценивает обстановку и делает ошибки в управлении. Пилот суперскоростного истребителя добивается успеха в управлении тогда, когда он сможет слышать и чувствовать самолет и свое «я» как одно целое. А для этого ему надо отпустить себя, слиться с самолетом. Самолет должен стать как бы продолжением его тела. Водитель-автогонщик станет победителем, когда в гонке на большой скорости он почувствует тело автомобиля и свое «я» одним целым. Если он не будет слушать и слышать свой гоночный автомобиль-болид, он может принять неверное решение на скоростной трассе, и это может для него закончиться фатально. Всадник может стать хорошим наездником лишь тогда, когда ему удастся стать с конем одним целым, чувствовать своего коня как свое второе «я», которое реагирует на самое малое движение мысли, на его настроение. Если наездник действует эгоистично, даже не пытаясь слушать коня под собой, конь не будет ему послушен. Таким же образом, вхождение в коллективный разум общины предполагает утонченность, гибкость, умение сливаться с ним, отпуская себя, умение слышать его сигналы и посылы и брать ответственность за его существование. Коллективный разум ведической общины, санги, живет своей жизнью по своим особенным законам, иногда по законам малых групп, иногда по законам больших чисел, иногда по законам астрологии или глобальных социальных процессов. Но самое главное, он живет по божественным космическим законам, как часть великого целого. Живя по этим законам, он должен исполнять свою задачу в этом мире – сохранение и поддержание священной дхармы древних богов и великих святых, сохранение равновесия и гармоничного баланса энергии, самьога, в этом мире и во Вселенной через просвещение человечества, то есть распространение дхармы, издание текстов, проведение коллективных практик, ритуалов, поддержание культуры в социуме, очищение тонкого мира и так далее.
Другими словами, у нас у всех есть метацель. Это не личная цель, индивидуальное просветление. Если бы этим все закончилось, можно было так сказать: ну, я получил опыт, ну и все, до свидания. Пережил опыт, ну, можно разойтись, поблагодарить друг друга, сказать: ну, приятно было вместе практиковать, все, на этом закончим. Но у санги, как у коллективного организма, есть своя мета-цель. И просветление – это не цель, это средство. Это средство наилучшим образом служить божественным силам, служить тем идеалом поддержания гармонии во Вселенной, распространения энергии и просветления. Это средство, а не цель. Просветление нам необходимо для того, чтобы наилучшим образом служить всем живым существам, воплощать возложенные святыми задачи. Так.
Жить в общине, принять общинную культуру, означает учиться чутко слушать и слышать сигналы коллективного разума, оценивать их и принимать решения, брать ответственность. Живя в общине как мандали, нужно найти свое место в ней, уметь быть в гармонии с ней, с ее коллективным разумом, ее божествами, принципами, силами, задачами, ритмами и циклами, а иначе все это просто не имеет смысла. Жить в общине означает разделять личную и коллективную ответственность за большой духовный организм, общину, в меру своей мудрости и способностей. Коллективный разум общины подобен гигантскому божественному разумному метасуществу, а жизнь в единстве с ним подобна увлекательному космическому путешествию. Он, как отражение вселенского метаразума, учит нас, воспитывает, дает сигналы, если мы совершаем ошибки, принимает на себя удары нашей негативной кармы, отражает и показывает, как в большом зеркале, наши недостатки и кармические проблемы, дает нам уроки через своих членов, открывает новые, невиданные возможности, раскрывает тайны жизни, дарует прозрение, поощряет наши успехи в мудрости и отворачивается от нас, когда мы упорно не желаем менять свои эгоистичные позиции, слушать его сигналы и видеть его знаки. Если мы глухи к посылам и сигналам коллективного разума, если, живя в Санге, не слышим ее ритмы и циклы, если мы хотим слушать лишь голос своего эго и всегда слушаем только себя, если мы опьянены своим умом и по-прежнему живем в плену своих узких представлений о жизни, мы так никогда и не научимся брать ответственность за свою жизнь в общине и не сумеем объединить свои личные ценности с общинными ценностями.
Мир наполнен энергиями множества коллективных разумов, но мы их не слышим, мы не видим их. Природа говорит с нами через свои знаки и знамения, сны, животных, растения. Но мы слишком глухи, слишком слепы к ее знакам, к ее голосу. Слишком тонко это все. Звезды, планеты. Весь мир, описываемый в астрологии, как джотиш, говорит с нами. Знаками, знамениями, признаками. Но мы слишком незрелые, слишком духовно молодые, чтобы слышать эти знаки, чтобы их понимать, верно истолковывать. Коллективный разум общества, социума говорит с нами. Но мы не понимаем часто своего места в жизни, в социуме. Или боимся его, или уходим, не знаем свою роль. Это нечто большое, то, что мы не понимаем, по каким законам оно живет. Коллективный разум Вселенной, Брахмы Творца, тоже говорит с нами языком закона кармы, языком времени, языком ограничений, реинкарнации, законов физики и божеств. Но это слишком для нас трудно, слишком тонко, слишком глобально. Мы не понимаем этого. Мы понимаем только очень маленькие части. Мы как некий маленький ребенок, попавший в какой-то суперзвездный корабль, где очень много сложных приборов. Но ребенок не понимает всего этого. И человечество – это такой один большой маленький ребенок еще. Обучение, практика в общинном разуме, в коллективном разуме – это воспитание, умение общаться с такими коллективными надличностными мандалами, сверхразумными, сверхсознательными. И по мере нашего расширения сознания мы обязательно проникаем и начинаем раскрывать такие тайны. Мы понимаем, оказывается, есть духи местности, которые контролируют ситуацию в местности, с которыми можно устанавливать отношения. Оказывается, есть планетарные божества, прародители человечества и святые, которые контролируют и заботятся о том, что происходит. Не контролируют, а скорее заботятся в меру своих возможностей. Есть духи элементов, есть великие божества, солнечные системы, галактик, планетарных систем. Есть множество надличностных, надразумных метаразумов. И мы со своим маленьким индивидуальным «я» просто очень маленькое существо по сравнению с ними. И они уже давно выросли, давно достигли просветления. Они идут по своему великому, непонятному нам людям пути.
Умелый наездник, который может услышать голос коллективного метаразума, биение сердца и пульс своего мистического коня дхармы под собой, несется на нем с быстротой мысли сквозь время и пространство во Вселенной. Неумело стоит и топчется на месте, а иногда даже падает с него, еще как следует, даже не взобравшись. Те же, кто сумел отпустить себя, слиться с ним, понять его как часть себя, услышать волшебный голос этого метаразума, третьей драгоценности Санги, всегда живут, ведомые этим мистическим звуком. Они слышат и слушают его днем и ночью в своем сердце, как внутреннюю великую песню. Они напитываются силой и божественным духом, взаимодействуя с коллективным мегаразумом. Они узнают его голос везде, в общине монахов, в природе и социальных процессах, в межличностных отношениях, в своем теле и уме, в других странах и измерениях. Мир становится для них большой вселенской общиной, сангой, ведь они поняли, что означает отпускать себя и слушать биение пульса мегаразума. Они расширили свой разум, нашли свое место во Вселенной и приняли ответственность за нее. Общинные ценности и общинная культура. Сообща создавать новую реальность. Ведическая община ариев как мистическое тело божества. Цель жизни в общине, цель существования общинной культуры – это воссоздание сакральной, божественной реальности в окружающем мире и ее поддержание. Сама ведическая община является проявлением божественной реальности, мистическим телом дхармы, божеством, коллективным разумом, видьей. Сердце этого божества – чистое недвойственное сознание, переживаемое в глубинах созерцания каждым членом общины, как избранное божество, внутренний Дататрея. Его просветленные члены – учителя, святые, наставники, его будхи, духовный разум. Ум божества – это священные писания, и ясные, свободные умы всех членов Санги. Руки и ноги этого божества – тела всех членов общины. его непросветленные члены, его игровое эго Ахамкара, которое скоро обнаружится как чистая форма Шудха-саттва сварупа, служащая атману божества, всеобщему целому. Мешающие им кармы, его украшения, игровые клеши, которые питают его мудрость. Радость всех членов санги, его блаженство, Брахма-ананда, которое переживается нераздельно с пустотой. Преданность, любовь, возникающая в результате почитания святых, божественных сил, его самоотдача божественному источнику. Дух Самайи, который царит в общине, его внутренняя чистота. Могучая сила и величие этой преданности, ее настрой, его божественная гордость, Дивья Бхава. Храмы, священные места паломничества, места силы, его чакры. Звуки баджанов, песен дхармы, слова священных писаний, гуру, учителей, наставников, его речь. История, мифология, легенды ведической общины, его память. Будущее общины, его сат-санкальпа, святое намерение. Планы, жизнь ведической общины, служение дхарме, его игры. Ритуалы, коллективные практики, его садхана. Ретриты, его аскеза, тапасья. Просвещение человечества и поддержание гармонии, баланса сил и энергии во Вселенной – его миссия. Воссоздавая изо дня в день сакральную реальность, мистическое тело Санги, мы все однажды обнаруживаем себя играющими божествами в чистой стране, измерении божественной мандалы, в тонком бытии непрерывного чистого видения.
Именно поэтому мы называем сангу третьей драгоценностью, поскольку санга – это видья, мистическое тело божества. И когда мы проникаемся этим, мы устанавливаем правильные, чистые духовные отношения с третьей драгоценностью. Когда мы устанавливаем правильное отношение с третьей драгоценностью, мы начинаем получать даршан, шактипатху. И тогда мы понимаем, что мы не работаем, мы не готовим прасад, мы не делаем то или это, не проводим мероприятия. Мы служим, делаем подношение и проводим шактипатху. Служим, делаем подношение, получаем шактипатху. Служим, делаем подношение, получаем шактипатху. Вот чем мы занимаемся. Полношение шактипатха, подношение шактипатха и лилы, непрерывные игры. Каждый в меру своих способностей и кармы. Это воззрение ситха, воззрение тантризма, оно глубоко мистично, сакрально. Это необычное человеческое воззрение. Если вы хотите развиваться в сторону видения ситхов, видеть мир, как видит гуру, вам надо это понять. С относительной точки зрения, казалось бы, мы, смотрите, провели экзамен, мы провели философские диспуты, мы провели конференцию. Это обычное человеческое видение. Но в мистическом измерении мы делали подношение Сарасвати. Мы делали и делали, и получали благословение. Мы сделали в течение 2 недель непрерывное подношение Сарасвати и получили достаточно благословляющих даршанов, даршанов и шактипатху. Мы удовлетворяли богиню Сарасвати, и богиня Сарасвати дарует ясность. Когда мы пишем трактат, мы то же самое делаем подношение Сарасвати. В результате него получается благословение, шактипатха, возникает ясность. кто делает подношение хороших трактатов, того Сарасвати любит, ценит и дает больше Шактипатху. Кто делает не очень подношение, соответственно. Вот это игры с божественными силами. В этом смысл сакрального видения. И тело Санги здесь выступает в роли мандалы, божественного тела, види, тело божества. Таким же образом, когда мы проводим баджан-мандалу, следует это рассматривать как совершение подношений, получение благословений. В баджан-мандале есть также раздел личной, индивидуальной практики, но сводить ее только к личной, индивидуальной практике было бы неверно. Как коллективная практика – это подношение именно божеству в виде и получение благословений. Oh.